What science is, and how and why it works.
В 2011 году авторитетный журнал, посвященный вопросам личности и социальной психологии, опубликовал статью под названием «Чувствовать будущее. Экспериментальное подтверждение аномального ретроактивного воздействия на сознание и чувства». Другими словами, доказательство, что люди могут видеть будущее. В статье приведено 9 экспериментов. Участникам на экране показали две шторы и попросили угадать, за какой из них скрывается изображение. За другой — просто белая стена. Как только участник делал выбор, компьютер помещал изображение за одной из них, а затем отодвигал выбранную штору и показывал изображение или стену. Изображения случайным образом выбирались из трех категорий — нейтральные, отрицательные или эротические. Если участники выбирали нужную штору, это считалось успехом. Так как у нас есть две шторы, за одной из которых есть изображение, логично, что вероятность успеха будет примерно 50%. Что и показали результаты опыта. По крайней мере, для негативных и нейтральных изображений. Эротические, однако, получили 53%. Значит ли это, что мы можем видеть будущее? Значимо ли это небольшое отклонение? Оценить значимость данных помогает пи-значение, определяющее вероятность какого-либо результата, если верна нулевая гипотеза. Здесь она заключалась в том, что люди на самом деле не заглядывали в будущее, а 53% — просто удачное совпадение. В этом исследовании пи-значение было равно 0,01, то есть вероятность того, что 53% угадываний — случайность, равна 1%. Если пи-значение меньше 0,05, данные обычно считают достоверными и исследования публикуют. Но, может, стоит поднять планку, прежде чем признавать, что люди могут предсказывать будущее и приглашать автора исследований на телевидение. Но, выбор за вами. Сам порог в 5% был произвольно выбран Рональдом Фишером в книге 1925 года. В связи с этим встает вопрос, как много опубликованных исследований на самом деле врут? Хочется ответить 5%. Ведь если все используют порог статистической значимости в 5%, то каждые 5 из 100 результатов будут ложноположительными. К сожалению, это сильная недооценка существующей проблемы. И вот почему. Скажем, вы работаете в области, где в данный момент существует 1000 гипотез. Предположим, 10% из них отражают истинные зависимости, а остальные ошибаются. Но никто не знает, какие. В этом и смысл исследований. Если эксперименты проведены качественно, можно достоверно выявить, скажем, 80 из 100 существующих зависимостей. То есть статистическая мощность составит 80%. 20% — ложно-отрицательное, из-за слишком маленькой выборки или недостаточно точных измерений. Используя пи-значение в 5% как порог достоверности, 45 из 900 неверных гипотез мы все равно по ошибке будем считать истинными. Другие эксперименты покажут ошибочность остальных гипотез, но такие работы редко попадают в печать, лишь от 10 до 30% в зависимости от области исследования. А значит, среди опубликованных статей окажутся 80 истинно-положительных результатов, 45 ложно-положительных и около 20 истинно-отрицательных. Почти треть результатов будет неверными, даже если система работает нормально. Все становится еще хуже, если исследованиям не хватает статистической мощности, а обычно так и есть. Если неверных гипотез гораздо больше, или исследователи предвзяты. На это обратила внимание работа от 2005 года «Почему большинство опубликованных исследований врут?». Недавно ученые из разных областей попытались оценить эту проблему, повторив самые выдающиеся работы. В рамках проекта воспроизвели 100 исследований по психологии, но лишь 36% показали статистически значимый результат во второй раз. Да и обнаруженные закономерности оказались в среднем в 2 раза слабее, чем в первый раз. Из 53 исследований, на которых строится наше понимание рака, воспроизвести результаты удалось лишь 6 раз. Даже работая совместно с авторами оригинальных исследований. Эти результаты даже хуже, чем в моих расчетах. Причина тому понятна на примере работы 2005 года о том, что немного шоколада каждый день помогает быстрее похудеть. Участников исследования случайным образом разделили на 3 группы. Первая придерживалась низкоуглеводной диеты, вторая — той же диеты плюс 40 грамм темного шоколада в день. А третья группа была контрольной, им сказали придерживаться обычного рациона. Через 3 недели вес участников из контрольной группы не изменился. Но обе группы, которые сидели на диете, потеряли в среднем 2 килограмма на человека. Но группа, которая ела шоколад, теряла на 10% быстрее, чем те, кто его не употреблял. Результаты были статистически значимыми, а пи-значение менее 5%. Как и следовало ожидать, эта новость разлетелась как вирус. На первую страницу Билд, самого популярного ежедневника в Европе. А затем в Daily Star, потом Irish Examiner, в Huffington Post и даже в журнал Shape. К сожалению, результаты оказались поддельными. В каком-то смысле. Исследователи действительно провели эксперимент, точно как описали, но они специально разработали его так, чтобы увеличить вероятность ложноположительного результата. Размер выборки был невероятно маленьким, всего 5 человек на группу. И для каждого отслеживалось 18 различных параметров, включая вес, уровень холестерина, натрия, белка в крови, качество сна, самочувствие и так далее. Если бы оказалось, что разницы в потере веса нет, можно было бы выбрать любой другой показатель. Заголовок мог бы быть «Шоколад снижает уровень холестерина, повышает качество сна» или что-то еще. Дело в том, что пи-значение имеет смысл только при измерении одного показателя. А если сравнивать множество переменных, вероятность, что хотя бы одна из них даст ложноположительный результат, сильно возрастает. Это называется пи-хакинг. Эксперимент можно провести так, чтобы уменьшить пи-значение. Предположим, что после анализа данных оказалось, что до статистической значимости чуть-чуть не хватает. Вы решаете собрать больше результатов. И если пи-значение падает ниже 5%, прекращаете сбор, в уверенности, что любые новые данные лишь подтвердят вашу правоту, ведь вы однозначно идете по верному пути. Но численное моделирование показывает, что можно перейти порог статистической значимости в процессе сбора данных, даже если в конечном итоге окажется, что никакой зависимости на самом деле нет. Повысить вероятность получения значимых результатов можно по-разному. Использовать две зависимых переменных. Проводить больше наблюдений. Добавить различия по полу или исключить одно из трех условий. Если использовать все стратегии, вероятность ложного положительного результата превысит 60%. И при этом пи останется меньше 5. Если вам кажется, что эта проблема существует только в психологии, нейробиологии и медицине, вспомните пентакварк. Это редкая частица, состоящая из 5 кварков, в отличие от 3, как у протона или нейтрона. В физике элементарных частиц порог статистической значимости 5 сигма. Это когда шанс ложноположительного результата 1 на 3,5 миллиона. В 2002 году японские ученые доказали существование тета плюс пентакварка. За 2 следующих года еще 11 независимых экспериментов искали и нашли доказательства того же самого пентакварка с очень высоким уровнем статистической значимости. С июля 2003 и до мая 2004 теоретические работы о пентакварках выходили в среднем раз в 2 дня. Но, увы, открытие оказалось ложным. Дальнейшие экспериментальные попытки подтвердить его существование с большей статистической мощностью не обнаружили следов его существования. Проблема была в том, что авторы первой работы были предвзяты, они знали, откуда берутся цифры и какой результат хотят получить. Отбор и анализ данных привел к пи-хакингу и неверным выводам. Как правило, подобное происходит не специально. Приходится принимать решение о том, как собирать и анализировать данные. И выбор влияет на статистическую значимость результатов. Например, 29 исследовательских групп получили одинаковые данные и задание определить, вероятнее ли темнокожему футболисту получить красную карточку. При идентичных данных, одни группы не получили существенных результатов, а другие показали, что риск получить карточку для темнокожих игроков в 3 раза выше. Дело в том, что данные не говорят сами за себя, их нужно интерпретировать. По этим результатам, кажется, что темнокожие игроки с большей вероятностью получат красную карточку, но уж точно не в 3 раза. В таком случае помогает метод консенсуса, но чаще всего исследования проводит только одна группа, и тогда встает проблема мотивации. Ученые серьезно замотивированы публиковать статьи, от этого зависит их карьера. Как говорит Брайан Носек, ошибка в статье вам ничего не стоит, а вот отсутствие публикаций еще как. Журналы охотнее публикуют работы с достаточной статистической значимостью. Поэтому, если какой-то метод дает пи-значение меньше 5%, вы скорее будете пользоваться им. Также вам проще публиковаться, если результат получился новым и неожиданным. Это побуждает ученых проверять все менее и менее вероятные взаимосвязи, что все сильнее уменьшает соотношение истинных и ложных гипотез. А что насчет репликации? Разве наука не должна корректировать себя благодаря тому, что ученые перепроверяют друг друга? В теории, да, но на практике все сложнее. Возьмем, например, исследование о предсказании будущего. 3 исследователя попытались повторить один из этих экспериментов. И что же они обнаружили? Какая неожиданность! Полученный результат существенно не отличался от обычной случайности. Когда они пытались опубликовать выводы в том же журнале, где была оригинальная статья, им отказали. Причина? Журнал отказался опубликовывать повторные исследования. Так что если вы ученый, стратегия на успех ясна. Даже не пытайтесь повторять исследования, потому что журналы не захотят их публиковать. Есть очень большой шанс, что ваши результаты в любом случае не будут статистически значимы. И тогда вы не убедите коллег в невозможности воспроизвести результаты, а получите обвинение, что просто проводили опыт неправильно. Выходит, более успешный подход — проверять новые неожиданные гипотезы, а затем использовать пи-хакинг для статистической значимости. Я не хочу сгущать краски, ведь в последние 10 лет ситуация становится лучше. Многие ученые признают проблемы, которые я описал, и начинают что-то делать для их устранения. За 10 лет проведено множество масштабных повторных исследований, а также появился сайт Retraction Watch, где публикуют статьи, которые были отозваны. Существует онлайн-хранилище для неопубликованных отрицательных результатов. Плюс ученые стали заранее предоставлять свои гипотезы и методы на рецензирование еще до проведения опытов, чтобы выход публикации зависел от качества эксперимента, а не его результата. Это устраняет предвзятость, увеличивает статистическую мощность и снижает мотивацию заниматься пи-хакингом. Больше всего в кризисе воспроизводимости меня поразило не количество неверной информации в опубликованных научных статьях. В конце концов, добраться до истины очень сложно, и чисто математически не все, что публикуется, оказывается верным. Мне не дает покоя мысль, что даже изо всех сил стараясь найти правду, используя наши самые сложные и строгие математические инструменты, рецензирование и стандарты, мы все равно допускаем столько ошибок. Только представьте, как часто мы заблуждаемся, когда не используем научный метод. Сколько бы изъянов ни было в нашей науке, она гораздо надежнее, чем любой другой способ познания, который у нас есть.
Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.